Но так как дело идет об интересе одинаковой важности как для России, так и для Дании, то он скажет свое мнение, но только как частный человек. «Я думаю», — продолжал Шулин, — «что сделанные со стороны России и Дании военные приготовления на шведских границах достаточны для удержания злонамеренной партии в ее замыслах. Эти господа легко могут видеть, что рискуют потерять свои головы, и кронпринц рискует потерять престол и быть выгнанным из Швеции. Злонамеренная партия очень хорошо знает, что от Франции, кроме некоторой суммы денег, она никакой помощи не получит. Король прусский, быть может, пришлет свое выговоренное в трактате вспомогательное войско, но нельзя думать, чтобы он далее захотел вмешаться в дело. Несмотря на то, надобно внимательно следить за движениями злонамеренной партии. И я уверен, что король, мой государь, в известном случае безотлагательно примется за оружие и вступит в Швецию, хотя бы конвенция с Россией и не была заключена, в надежде, что императрица, соблюдая собственный интерес, сделает то же самое. Корф выпросил себе тайную аудиенцию у короля, которая происходила 3 сентября. Корф представил, что тайный комитет прошлого шведского сейма уже подписал акт введения самодержавия, отложив исполнение до будущего сейма. Теперь надобен только удобный случай, который доставит позднее годовое время, когда злонамеренные не будут опасаться никакого препятствия со стороны иностранных держав и при совершенном утеснении патриотов безопасны и относительно внутреннего сопротивления. И в какое положение тогда были бы приведены интересованные дворы, если бы движения злонамеренных заблаговременно не были предупреждены, это он предоставляет священнейшему проницанию его королевского величества. Императрица не намерена оставить без внимания такое важное дело и не сомневается, что его величество также к нему внимателен и не откажет сообщить на его счет свои виды. Король отвечал, что он никак не может допустить перемены правительственной формы в Швеции и хочет сопротивляться этой перемене всеми своими силами, почему и сделал все нужные распоряжения в Норвегии. Только он признает себя обязанным вследствие своей декларации не предпринимать ничего подобного наступательному движению до тех пор, пока злонамеренные действительно что-нибудь затеют. Его цель – сохранить спокойствие на севере, и потому никак не желает подать повод к войне каким-нибудь поступкам, который бы мог быть истолкован как обида. Он надеется, что императрица совершенно согласна с ним в этом отношении, и он надеется, что дело не дойдет до войны, ибо извлеченная уже до половины на шведских границах шпага может привести злонамеренных на другие мысли. Впрочем, он просит уверить императрицу, что всегда будет поступать как истинный союзник России, убежденный в пользе и естественности этого союза. Начатые негациации с Францией и Швецией не содержат в себе ничего, что могло бы ослабить его. Первое касается только получения хорошей суммы денег – без связывания себе рук, вторая же состоит единственно в возобновлении старого трактата. «Было бы не согласно с моим достоинством и интересом», — продолжал король, «если б я заключил новые договоры, которые были бы противны обязательствам моим с императрицей. Я не мог принять предложение Англии, во-первых, потому, что эта держава в мирные времена больших субсидий давать не привыкла. Во-вторых, потому что она выговаривала себе помощь войсками, а я не могу из моей армии отправить ни одного человека. Мои норвежцы надобны мне против шведов. Из галштинских войск мне нельзя ничего дать, ибо я не знаю, что окажется с той стороны». Корф заметил, что король относительно германских своих владений может опасаться только со стороны Пруссии, и в этом отношении английский субсидный трактат доставил бы полную безопасность. Король отвечал, что этого можно достигнуть, если Англия вступит в союз, не требуя, чтобы Дания лишилась французских субсидий. «Это рассуждение чрезвычайно странное», — писал Корф. «Хотят на Англию наложить обязанности заботиться о здешней безопасности в то самое время, как отвергают ее дружественные предложения и дают предпочтение другой державе. Из этого видно, какие слабые правила старается внушить министерство этому молодому государю». 23 ноября Корф был приглашен на конференцию к министрам, которые объявили ему, что так как шведский наследный принц недавно опубликованным актом в самых сильных выражениях высказался против перемены правительственной формы, и так как императрица, королева венгерская, обещала стараться о выдании со стороны шведского правительства другого подобного же акта, то датский двор признал излишним заключить по этому предмету особую конвенцию с Россией. Большая часть европейских держав тем или другим способом принимает участие в сохранении настоящей формы шведского правления. И если Россия с Данией вступит в особые обязательства, зависящие от будущих и неподлинных случаев, то это может возбудить в других державах зависть и подозрение, что было бы более вредно, чем полезно для сохранения тишины на севере. Корф приписывал такой оборот дела Шулину. Канцлер Бестужев соглашался с ним, но советовал быть осторожнее относительно могущественного министра. «Принятые господином Шулиным странные меры, — писал Бестужев, — меры, которые интересу короля навсегда останутся вредны, немало не удивляют. Ибо я имел случай познать с прежних еще времен превратные его мысли и совершенную преданность к Франции. Почему я ему всегда не доверял? И с самого еще начала, когда тайная негациация началась, невзирая на то, что первое предложение учинено с датской стороны, никакого добра от него не надеялся». И действительно, в мнении своем не ошибся, ибо он внезапно уничтожил всю негациацию, и мнение свое в рассуждении теперешней формы правления основал только на чаянии и легко опровергаемых мнениях, в чем последовал предписанию французского двора с точностью. «Я имею у себя достоверное известие, что господин Шулин испрашивал у французского двора совета, привести ли начатую негациацию к желаемому концу, в чем ему непристойным образом отказано и запрещено. Из всего, следовательно, легко заключить можно, какую французский двор над ним имеет силу, когда рассудить, что он в угодность онному старался датский двор отщитить от нашего и возбудить между обоими несогласие. Я слышал также помощью некой посторонней переписки, что ваше превосходительство изволили у некоторых тамошних ваших приятелей называть господина Шулина пенсионером Франции. Ваше превосходительство, можете легко себе представить, что если сие дойдет до ушей господина Шулина, то он, спасая честь свою, подговорив двух свидетелей, потребует от вас отчета. И вашему превосходительству трудно будет доказать. По елику тот министр, который берет мзду, свидетелей удаляется. А между тем он, раздражен будучи вашим попреком, и при жалобе своей последует примеру графа Тессина. В тогдашнее время стоило мне несчетных трудов ваше превосходительство из бывших замешательств с честью освободить. Если же последует теперь от датского министерства какие-либо жалобы, то ваше превосходительство можете себе представить ту досаду, которую я иметь буду за то, что вас на теперешнее ваше место рекомендовал. Также и то, что я вас поддерживать не в состоянии буду. Сей случай подал бы злоумыслящим шведам повод к оправданию своей бесполезной на вас жалобы. Вашему превосходительству известна моя к вам искренняя дружба по многим обстоятельствам, для которой я вам теперь и открываюсь чистосердечно. Качество господина Шулина мне давно известно. Род мысли его не годится ни к чему. Он исполнен коварства. Однако ж влияние его при тамошнем дворе и кредит у короля в таком состоянии, что должно ему всевозможным образом уступить, чтоб противным чем-либо не огорчить его и через то не привести оба двора в расстройку. Я советую вашему превосходительству господину Шулину уступать. Столько ласкать и подавать вид старания, войти к нему в приязнь, что приятые им о вас худые намерения уничтожить и привесть в недоумение. Такими поступками всего лучше можно выиграть. Я уже найду способ за ваше превосходительство и за себя отомстить сему коварному министру, отомстить столь чувствительно, чтобы он вечно ощущал досаду, а может быть, удастся мне свергнуть его с места». Но я сие сообщаю вашему превосходительству за сокровеннейшую тайну. 10 декабря Корф имел разговор с самим королем. «Я надеюсь, — сказал Фридрих V, — получить радостную ведомость о возвращении ее императорского величества в Петербург. Хотя и эта столица довольно далеко от нас, однако, когда императрица в ней находится, то мне кажется, что я ее особу больше в соседстве имею, и что дела тем много выиграют, особенно при нынешних обстоятельствах на севере. По крайней мере, из декларации шведского наследного принца следовало бы заключить, что шведы сами нуждаются в сохранении мира, да и старания других дворов к тому же клонятся. Корф отвечал, что известия из Стокгольма удостоверяют его, что манифест коронного наследника надобно признать хитростью французской партии, употребленную для успокоения его датского величества и разъединения с русской императрицей. Что же касается иностранных держав, старающихся при шведском дворе о соблюдении тишины на севере, то между ними надобно отличить такие, которые имеют влияние на шведские дела, и такие, которые его не имеют. К последним принадлежат Римский императорский двор, которого представления имели мало успеха, также и Великобританский, а к первым – Франция и Пруссия, которые согласились помогать злонамеренным шведам в перемене правительственной формы. «Если шведское министерство, — сказал король, — имело в виду при печатании известного манифеста разделить Данию с Россией, то ошиблась, ибо я вполне признаю необходимость союза между обоими дворами и прошу вас удостоверить ее императорское величество, что я хочу способствовать всеми средствами сделать узел такой необходимой дружбы неразрывным. Прошу и вас не переставать стараться об этом. Что же касается французского и прусского дворов, то я не могу понять, какой им интерес в восстановлении самодержавия в Швеции». Корф писал, что он ясно доказал, что Франция и Пруссия имеют в этом сильный интерес, и король не мог ничего ему отвечать. Корф указал также королю на опасность, которая грозит Дании от укрепления шведами ландскроны. Потом король разговаривал о разных предметах, о разных дворах. Корф нашел его рассуждения очень важными. Нашел, что он французскому и прусскому дворам не доверяет, а к наследному принцу шведскому и его партии питает прямую ненависть. В конце 1749 года Корф писал о ненависти, а в самом начале 1750 должен был писать о необыкновенных знаках благосклонности, которые оказывает король прусскому посланнику. В апреле Корф уведомил о внезапной смерти министра Шулина, причем писал: «Правда, этот министр был великий противник интересам вашего императорского величества. Но переменятся ли дела вследствие его смерти? Это зависит от назначения ему преемника». Дела не переменились, потому что датская политика относительно шведского вопроса не была личным делом Шулина или партии, в челе которой стоял этот министр. Державы, боровшиеся с Россией дипломатическими средствами в Стокгольме и Копенгагене, разумеется, должны были также сильно бороться с нею и в Константинополе. Неплюев в начале 1749 года уведомил о слухе, распущенном в Константинополе, что Россия должна будет вести войну против Швеции, Пруссии, Дании и Польши, что 70 тысяч прусского войска уже двинулось для занятия Курляндии. Тут же Неплюев сообщил записку, поданную Порте шведским поверенным в делах Сельцином. Сельцин домогался у Порты, чтобы она спросила у русского резидента, зачем его правительство делает такие сильные военные приготовления, сухопутные и морские, при шведских границах, и показала ему копию союзного договора, заключенного между нею и Швецией. Французский посланник Дезальер получил от своего двора приказание вразумлять Порту, что ее интересы требуют внимательного взора на северные события, ибо Россия имеет одну цель – овладеть Швецией. Следовательно, турки, будучи с нею в союзе, должны ей помогать. Да и без союзного обязательства должны всеми средствами препятствовать, чтобы русские не умножили своих сил. Эти внушения с шведской и французской сторон и беспрестанно подаваемые государями молдавским и валахским ложные ведомости привели Порту в недоумение и заставили ее обратиться к английскому посланнику Портеру с просьбой объяснить причины русских вооружений. Даром большие деньги на вооружение не тратятся. Правда ли, что Россия хочет назначить другого коронного наследника в Швеции? Что такое Курляндия, что об ней в настоящих северных делах упоминается? Не остановится ли в Польше русское войско, зимовавшее в австрийских владениях? И правда ли, что польскую вольность хотят совершенно утеснить? Портер обратился к Неплюеву и австрийскому интернунцию Пенклеру за советом. Что ему отвечать? Те постарались ему внушить, что он должен воспользоваться благоприятным случаем и снова забрать в свои руки то влияние, которые морские державы имели при Порте до Белградского мира, что теперь время не только туркам глаза открыть, но и Дезальеру с Сельцином нанести чувствительный удар, показавший, что представления Сельцина делаются по внушениям Дезальера. Неплюев представлял Портеру, что злоба французов против России происходит за помощь, оказанную императрицей и англичанам посылкою войска к Рейну, что шведско-французско-прусская интрига направлена против России и Англии вместе, и что надобно за это отомстить, что Россия принуждена вследствие шведского недоброжелательства держать войско на севере, но так как на юге не прибавлено ни одного полка, то Турции беспокоиться решительно нечего. В этом смысле составлен был письменный ответ, который Портер и переслал Рейс-эфенди. 22 июня Неплюев имел разговор с великим визирем, который встретил резидента чрезвычайно ласково и сказал, что русский двор не может и желать большей дружбы, чем та, которую Порта к нему имеет. По этой-то дружбе он, визирь, и желал засвидетельствовать ему, резиденту, как бы Порта охотно видела Россию в согласии с Швецией, ибо ничто не может быть приятнее для Порты, как доброе согласие между ее друзьями. Неплюев отвечал, что императрица одного только и желает, чтобы быть в добром согласии со всеми державами. И Порта знает сама это очень хорошо из того старания, с каким Россия поддерживает дружбу в отношении к ней.